«Плохо, Швейк, ты меня знаешь», — также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка. «Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее».
«А вот и нет, Водичка, сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь Некланову улицу на Вышеграде? У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек. И в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тонечек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу». «Только этого еще не хватало», — рассердился Водичка, «чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа. Полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться».
«Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам поднимать скандал нельзя. Я за это отвечаю, ведь дело касается женщины». «И ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах на Розовом острове одна этакая харя не хотела со мной танцевать. У меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из гостевара. Но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи. Извольте и вы, многоуважаемая барышня, получить, чтобы вам обидно не было. Как я дал ей разок! Она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, только кружки полетели. Но мне, брат, весь Розовый остров был нипочем. Были там знакомые ребята из Вршовец, они мне и помогли. Излупили мы так пять семейств с ребятами вместе. Небось, и в Михре было слыхать. Потом в газетах напечатали: в таком-то саду, во время загородного гуляния, устроенного таким-то благотворительным кружком, таких-то уроженцев такого-то города. А потому как мне помогли, я всегда своему товарищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты мадьяров знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться. Свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах». «Ладно уж, пойдем вместе», — решил Швейк. «Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды».
«Не беспокойся, товарищ», — тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. «Я его как хрясну».
И еще тише прибавил:
«Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы».
И если бы в подъезде был кто-нибудь, понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный Водичкой девиз: «Плохо, брат, ты мадьяров знаешь». Девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Летавой среди садов прославленной Киральхиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Киральхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, на которых их теоретически подготавливали к практическим избиениям и резне. Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Каканя. Раньше, чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил:
«Ты когда-нибудь слышал пословицу, Водичка, что осторожность — мать мудрости?»
«Это меня не касается», — ответил Водичка. «Не давай ему рот разинуть».
«Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать, Водичка».
Швейк позвонил, и Водичка громко сказал:
«Айнцевай!» и полетит с лестницы.
Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски: «Что вам угодно?»
«Не понимаю»,
— презрительно ответил Водичка.
«Научись, девка, говорить по-чешски».
«Вы понимаете по-немецки?» — спросил Швейк.
«Немножко».
«Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина».
«Я тебе удивляюсь», — сказал Водичка, входя вслед за Швейком в переднюю. «Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать?»
Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил:
«Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтик. А вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох».
Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку: «Барыня сказала, что у нее нет времени. Если что-нибудь нужно, передайте мне».
«Письмо для барни, но держите язык за зубами», — торжественно сказал Швейк. Он вынул письмо поручика Лукаша. «Я», — сказал он, указывая на себя пальцем, — «подожду ответа здесь, в передней».
«Что же ты не сядешь?» —
сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены.
«Вон стул. Стоит точно нищий. Не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель, вот увидишь. Но я, брат, его как хрясну.
«Послушай-ка», — спросил он после небольшой паузы, «где это ты по-немецки научился?»
«Самоучка», — ответил Швейк.
Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рев. Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин в отсвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом. Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него.
«Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо?»
«Полегче!»
— остановил его водичка, поднимаясь со стула.
«Особенно ты не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Договорись с ним поаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счета».
Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать.
«Мы слышали, что вы обедаете!»
На ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски.
«Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда».
«Не унижайся!» — сказал водичка.
Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал. Он сначала подумал, что в письме речь идет о предоставлении воинским частям помещений в этом доме, принадлежавшем его супруге.
«Здесь бы поместилось порядочно войск», — сказал Швейк. «Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться».